Значит, мы с вами пытаемся рассматривать, что такое Божий промысел. Божий промысел, именно как он действует в отношении праведников. Мы с вами должны очень хорошо и твердо верить в то, что Бог своим промыслом управляет всем миром, всем мирозданием. И точно так же для него это не затруднительно, как управлять жизнью одного отдельного человека. Как Бог связывает разные совершенно события, происходящие вокруг нас, и направляет их в пользу для всех, кто участвует в этом событии, мы не можем это себе представить. Ум наш не в состоянии это все охватить. Мы не можем себе осмыслить, как так в историческом развитии человечества сталкиваются целые народы, происходят войны, бывают страшные эпидемии, бывают землетрясения и прочие беды. Когда, кажется, вымирает огромное число людей, и мы смущаемся, неужели Божий промысел и это попускает? Да, и это все относится к попущению Божьего промысла. И все это нам надо научиться принимать с миром. Что бы сейчас во всех уголках земли ни происходило, все это видит Бог одновременно. Всевозможные наводнения, землетрясения и все прочее, и всякие заболевания, новые инфекции, с которыми не могут пока бороться врачи, все это Божье попущение. Божье попущение рано или поздно приведет к тому, что будет вообще конец света. И вот и это мы с вами должны помнить. И перед концом света должны помнить, что сам Бог в пророчестве через Иоанна, в пророчестве, которое называется «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова», сам Господь нас предупреждает, что всему этому надлежит быть. Только смотрите, не ужасайтесь. Оно обязательно это все будет. Поэтому научиться доверять надо Божьему промыслу как в делах малых, малозначительных, так тем более в делах серьезных. Если мы в радостных событиях учимся Бога благодарить, то также точно, если доверяем Богу, должны научиться благодарить и в событиях неприятных для нас. В событиях, которые для нас приносят какую-то скорбь, беду, утрату. Даже в этих событиях научиться благоговеть перед Божьим промыслом, не впадать в отчаяние, не унывать, не роптать на Бога, не проклинать тех людей, через которых свалились на нас какие-то бедствия, не искать виноватых. Если будем искать виноватых, то придем к тому, что виноват Бог. Во всем происшедшем виноват Бог. Если это слово можно применить здесь. Он виновник того, что появился мир. Ну кто виновник? То есть в ком причина? В Боге. У нас слово «виновник» означает обязательно провинившийся, как бы напакостивший что-то. А слово «вина» церковнославянского на русский переводится как «причина». Причина. И вот поэтому в нашей с вами церковной литературе мы можем найти такое название, что ли, Бога, имя Его. Он виновник всех благ, виновник всякого творения, виновник всякого начала и всякой происшедшей вещи. Значит, в нем начало. И по этой самой причине Бог виновник всех событий, которые происходят в мире. То есть Он причина всех событий, происходящих в мире. Другой причины нет. Если кто-то думает, что сам по своей воле кто-то что-то начудил, устроил или напакостничал, то это все равно было попущение Божие. Если бы Бог не хотел, то это бы никогда не произошло. И тем не менее, это не освобождает нас от ответственности за наши с вами грехи. Бог не хочет греха. Бог не дает силу нам грешить. Бог не учил нас грешить. Бог не дал нам этого свойства, когда творил человека, грешить. Но грехи находятся в пределах нашей свободы. Поскольку Он нас сотворил свободными и разумными, то по причине вот этих даров Божьих мы только с вами согрешаем. И поэтому отвечать за свои грехи все равно нам придется. Но должны мы помнить, однако, что если бы Бог не попустил чему-то в мире быть, то я бы все равно не мог этого сделать. И если я согрешил, то моя вина в том, что я грешу. Однако, если это произошло, то Бог не запретил этому быть. А отвечать, однако, мне все равно за это самое придется. Итак, иногда Господь пользуется, или не иногда, надо сказать, а Господь пользуется по своему усмотрению бесами, силами зла, силами тьмы, как плеткой в своей руке для нашего вразумления. И с этим мы должны согласиться. Если Господь попускает бесам ударить нас, стегануть нас, то мы так и должны говорить: «Так, Господи, ощущаю на спине своей удар плети, и эта плеть была в Твоей руке. Благодарю Тебя, Господи, что не оставил меня, что в нужный момент привел меня в чувство, в нужный момент дал мне сигнал, что я делаю что-то не то, что я уже зашел слишком далеко, что я погибаю. И без этой самой плетки не хватило мне других средств, чтобы я одумался, чтобы я очнулся. Этой плеткой может быть какое-то бедствие в моей жизни, заболевание, страдание, скорбь, неприятность какая-то, утрата, пожар, кража, хоть что. Увольнение с работы, потеря здоровья, хоть что. Все это действие плетки в Божьей руке. Поэтому возмущаться этим мы не должны. Мы должны помнить, что силу этого удара точно рассчитал Бог. Сила удара будет такова, чтобы она произвела на меня пользу, чтобы я очнулся. Если силу удара не рассчитать, то можно вместо шлепка покалечить человека, правда? Особенно, когда мы лупили и лупим своих детей, когда они еще очень маленькие, а в нас действует эта сила ненависти безумная, то мы силу удара не соразмеряем, и порой в самом деле можем покалечить человека, тем более ребенка, или даже убить его. Так вот, у Господа ошибок нет. Господь точно рассчитывает силу этого шлепка или удара этой самой плети. И больше меры бесам не дает нас ударять, потому что видит, что мы уже большего не выдержим. И Бог не хочет смерти грешников, не хочет нашей смерти, не хочет, чтобы мы сошли в ад. Ради нас Он себя в жертву отдал. Ради нас на крест пошел, кровь свою пролил, умер и воскрес. Неужели Он захочет нас просто так погубить? Невозможно так думать, неправильно. Поэтому если нас бьют какие-то обстоятельства в жизни, если скорби какие-то встречаются, то не все направлены на наше исправление, на наше спасение, на то, чтобы мы одумались, очнулись бы и исправили свою жизнь. Вот доверие Божьему промыслу, вот здесь, самое главное дело. Если мы будем твердо уповать на Бога, доверять Божьему промыслу, тогда все жизненные обстоятельства научимся принимать с каким сердцем? С мирным сердцем, с мирным сердцем. Потому что во время скорби, во время беды у нас начинается раздражение, огорчение, ропот или ненависть против кого-то. Мир сразу расстраивается. А его и не было чаще всего у нас. Особенно в такие моменты особо там буйствуют страсти в наших сердцах. Так вот, если мы хотим с Богом жить в мире, примириться с Богом, то должны научиться все происходящее принимать как из Божьей руки. Оно и есть то, что нам подает Бог ради нашего спасения. При такой жизни человек не будет терять отношения с Богом никогда, ни при каких обстоятельствах, а всегда будет в мире с Богом. И вот продолжение этих отношений с Богом или установление их будет как раз в виде мира, который в сердце. И если мира в сердце нет, какое-то расстройство, любое, значит, Бог удалился от нас. Мы его оскорбили грехами своими, своей жизнью, и он удалился от нас. И нет больше с нами Бога. Но если нет Бога, то мы должны помнить, что мы предоставлены не сами себе. Мы в это же мгновение становимся пленниками сатаны. И вся дальнейшая жизнь проходит под его руководством. Хотя мы этого никто не понимаем, не замечаем в своей жизни. То, что крутит нас бес, крутит. И то, что я вчера еще не мог сделать и не помышлял даже об этом, завтра он меня заставит сделать, потому что я ничего не предпринял к тому, чтобы освободиться из этого плена. Ничего не предпринял. Точнее сказать, я жил так, как мне хотелось жить. Я продолжал те же страсти в себе иметь, те же грехи совершать, настоящей борьбы с этим не вел. Все, что я творил, в этом я обвинял других. Вот я какой. Я говорил, что не я виноват, это они виноваты. Это они меня затянули в то или иное дело, это они мне подставили подножку, это они меня в нужный момент не поддержали, я говорю, не помогли мне. В чем угодно обвиню своих ближних, чтобы оправдать себя. Это явно я отрекаюсь от Божьего промысла. И это явно я не верю в то, что Господь своим надзором внимательным в каждом событии промышляет. И опять ради моего блага, опять ради моего спасения. Отвергая Божий промысел, я отвергаю кого? Самого Бога отвергаю. Вот какую тему мы с вами пытаемся разобрать. Вот насколько важно нам уяснить те вещи, которые мы вот шаг за шагом пытаемся пройти, так, чтобы они стали бы основой нашей жизни, легли бы фундаментом, как бы в нашей вере, чтобы мы не уклонялись с вами от этих понятий. Тогда жизнь наша действительно станет по Христу, христианская жизнь станет. Итак, вспомним, на чем мы закончили предыдущее занятие. Мы дошли до того момента, это была 41 глава, она закончилась, 41 глава Бытия. Так что Иосиф назначен фараоном первым человеком во всем Египте после себя. То есть нет больше в стране, в большой стране с развитой экономикой, торговлей, культурой, наукой, с серьезным таким государственным устройством, нет выше человека, чем Иосиф. Один фараон только престолом своим был выше его. И до такой степени доверил все дела в своей стране Иосифу, что от всех дел спокойно отключился. Доверяя, увидев, что Бог есть с Иосифом, раз он так мог растолковать вот эти самые сны, то уже точно Бог в дальнейшем также будет помогать ему. Так решил фараон. Тогда не надо мне никого искать. Не надо мне других мудрых экономистов, управленцев, продавцов и еще кого-нибудь. Надо мне Иосифа поставить, он все организует. И фараон, конечно, не ошибся. Божий промысел к этому и вел Иосифа. И вот, наконец, случилось. Иосиф мгновенно как бы восходит на эту вершину социального положения в Египте, вершину управления и руководства, и начинает практически вот управлять жизнью всего Египта. Вот как произошло. И вот тут нам интересно посмотреть, как нам Господь в Ветхом Завете показывает пророчествами, вот предыдущими событиями Ветхого Завета, показывает то будущее, что предстоит быть в мире, то есть Новый Завет. Как Иосиф явился пророчеством или как бы прообразом Христа. Вот давайте вспомним. Когда братья его ушли в соседние области пасти свои стада, отец посылает своего сына Иосифа к братьям. Не то же ли самое сделает Отец Небесный, посылая сына своего к нам, к грешникам, которые удалились от своего отца, да? Грехом прародительским, первородным грехом, все человечество удалилось от Отца Небесного, презрев Творца своего. И удалилось на такое расстояние, которое практически непреодолимо и непроходимо. Вот так братья Иосифа, 10 их было братьев, пошли пасти свои стада далеко-далеко, в другие области. И когда Иосиф пошел их искать, то там, где они должны были быть, и то их не нашел. Еще дальше пришлось идти. Послал его отец. Отец послал, как своего любимого сына, навестить других своих сыновей, чад своих. Так Отец Небесный, сохраняя любовь свою к человеческому роду, к своему лучшему творению, вне зависимости от того, что человечество само отреклось от своего Творца, посылает сына своего в мир, чтобы спасти мир. Схожие вещи, да? Как бы пророчествует Ветхим Заветом уже Бог о том, что когда-то вот так же он пошлет в мир Спасителя. Дальше что происходит? Приходит Иосиф к своим братьям, они принимают его, ждут его с любовью, вовсе нет. Христа точно так же свой народ не принял в лице руководителей народа, фарисеев, книжников и прочих. Не принял Христа. Значит, Иосиф также точно пришел к братьям, и они, увидев его, решили убить его. Видите как? Но точно так фарисеи, когда Сын Божий Иисус Христос столько благодеяний для них совершил, они решают его убить. Опять совпадает, опять пророчество. Предает один из учеников Иисуса Христа по имени Иуда. И точно так из 10 братьев находится один по имени Иуда, который предлагает продать своего брата Иосифа. Продать. Видите, опять даже совпадение имен. Там продается за серебряники Иосиф своими братьями по предложению Иуды. И здесь, уже в Новом Завете, Сын Божий Иисус Христос продается Иудой тоже за серебряники. Иосиф как бы убивается своими братьями. Удивительно, остается жив, но как бы убивается и живым бросается в гроб. Этим гробом является сухой колодец, с которого выбраться уже нельзя. Но точно так Христа убивают в последующем на кресте и, сняв уже безжизненное тело, кладут во гроб. Как Христос воскрес в третий день, как говорит нам Священное Писание, и славу небесную обрел, отправляясь к Отцу Своему на небеса, уже теперь плотью Своей. Вот точно так примерно, глядя вот на эти вот события, которые произошли с Иосифом, Иосиф неожиданно совершенно, истолковав правильно сон фараона, становится вторым человеком в Египте. Неожиданный совершенно взлет наподобие того воскресения, которое будет со Христом. Видите, вот в этой самой истории с Иосифом мы можем видеть действие Божьего промысла опять, который уже заранее готовит человечество к тому, что придет в мир рано или поздно Спаситель, и примерно такие события будут с ним происходить, как с Иосифом. Еще очень удивительное событие такое, или удивительный момент. Фараон, когда назначил Иосифа вот таким великим человеком и господином во всем Египте, дает ему новое имя – фараон. Он же царь, имеет право назвать как хочет кого. И вот он дает ему имя Цафнав-Панеах. По-русски это звучит «Спаситель мира». Видите как? Даже этим именем пророчествуется приход в мир будущего Спасителя мира, Иисуса Христа. Мы же его тоже говорим «Спаситель», да? Христос означает. Так и Иосиф назван на языке египтян таким образом. Иосиф раздает хлеб разным народам и своим людям, египтянам, и соседним всем народам. И этим самым спасает их от чего? От голодной смерти, от голода, да? Христос о себе говорит: «Я хлеб небесный, сшедший с небес». Так? «Я хлеб, сшедший с небес. Кто вкусит от меня, жив будет и никогда не умрет». Так говорит Христос. Видите, опять какое такое совпадение, как бы тень вот этого явления Христа в мир, как хлеба небесного, чтобы всех спасти от смерти, от вечной смерти. «Я хлеб небесный, сшедший с небес». Так Иосиф хлебом вещественным кормит сотни тысяч людей, чтобы спасти их от голодной смерти. Опять прообраз. Так? Ну вот. Значит, вот это все случилось. За 7 лет, когда земля приносит огромные урожаи, Иосиф набрал столько хлеба в Египте, что его стало как песка в пустыне. И невозможно уже было считать эти все самые запасы. Уже просто было невозможно. Не стали считать. Только свозили и складывали, свозили и складывали. Весь этот хлеб находился под жесткой охраной, под строгим контролем, под очень такой строгой ответственностью, с подотчетностью лично Иосифу за все количество, за все места, где он хранился, во всех городах и во всех селениях. И вот, наконец, кончаются годы этого плодородия и наступают годы неурожаев. Как говорил Иосиф, как он пророчествовал от имени Господа, 7 лет будет голодных, 7 лет будет страшных неурожаев. И первоначально египтяне, которые и себе лично сделали большие запасы, первоначально истощали то, что они сами для себя запасли, слыша, что голод-то все-таки будет. И вот через некоторое время и запасы у всех египтян кончаются. Тогда наступает проблема уже в Египте, реальная угроза голода. Вот тогда народ начинает вопить к фараону, чтобы он сделал что-то, чтобы он спас свой народ, иначе всем грозит голодная смерть, тем более знают, что такие огромные запасы накоплены, они до сих пор не открывались, никому не раздавались, никому не позволялось брать оттуда ничего, не продавать даже. И вот когда народ начинает вопить к фараону о спасении, тогда он говорит: «Идите к Иосифу, и что он скажет, то и делайте». Смотрите, как подтверждение, очередное подтверждение почти бесконечной власти здесь, в Египте, над всем народом. Что скажет Иосиф, то и делайте. Итак, Иосиф открывает эти самые амбары, эти самые житницы, и начинается продажа хлеба. Люди обижаются, что им приходится покупать свой же хлеб, который они когда-то вырастили. Нет, люди счастливы, люди довольны. Когда семьи голодают, когда дети с голоду умирают, тогда человек рад отдать вообще все, что угодно, чтобы только прокормиться. Тем более, что сами своих запасов люди бы никогда таких не сделали. Все равно. Какие были у них житницы, они их заполняли, они все забили, все, что можно было в своих домах, и кончился у них хлеб. И если бы не это пророчество Иосифа, то все, с этого момента уже бы началось вымирание просто целых народов от этого самого 7-летнего голода. И здесь как раз дана оценка этому пророчеству Иосифа. Вот, теперь мы с радостью придем и купим у тебя этот хлеб, который 5 или 7 лет назад сами тебе же сдали и привезли сюда. Потому что вот только твоей такой заботливостью и мудростью теперь сохраняется наша жизнь. И люди с огромным благодарением приходили и покупали, платя свои деньги, которые у них в то время еще были. Итак, если египтяне сколько могли запасли и уже проели, то соседние народы вполне реально начали голодать. Вполне реально в соседних народах началось вымирание, настоящее вымирание от голода, который неминуче постиг вообще всех в той окрестности, в тех местах. И это продолжалось, вспомним, целых 7 лет. И вот когда семейство Иакова, которое находилось там, где они и жили, в земле Ханаанской, когда семейство Иакова начинает голодать, когда Иаков, несмотря на большие свои стада, несмотря на все свое нажитое имение, имущество, на денежные запасы, теперь не знает, где взять хлеба, а без хлеба все равно, мы знаем, что трудно очень прожить, или, будем говорить, невозможно телесно выжить, тогда Иаков слышит, что в Египте есть хлеб. И когда он это услышал, он говорит своим сыновьям: «Ну, что вы тянете? Вы что, не знали, что в Египте есть хлеб? Я как бы вот дома сижу, старец уже, немощный, и то уже услышал, что хлеб-то ведь есть, и в Египте он продается, что вы тянете? Когда мы все поумираем, что ли? Давайте, говорит, сыновья мои, собирайтесь езжать сюда, в Египет, и купите нам хоть немного хлеба, чтобы мы все не умерли с голоду. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы и с ним беды. Вениамин – это брат Иосифа по матери. Значит, все остальные братья только по отцу. 10 братьев было у Иосифа по отцу только, и единственный был брат у Иосифа еще и по матери. То есть самый близкий к нему, самый единокровный с ним – это Вениамин. Вениамин был младше Иосифа. И поэтому, когда Иосиф оставался в доме своего отца, а старшие братья уходили пасти стада, то Иосиф, естественно, вполне как бы занимался своим младшим братом, с Вениамином. И проникся к нему, конечно, любовью, как это обычно бывает у старших к младшим, когда старшие имеют доброе сердце. Когда младшие не столько надоедают и раздражают, и злят, а когда они дают такое определенное удовольствие и удовлетворение, когда старшие из братьев или сестер могут включиться в процесс воспитания и посмотреть, как это необычно, какое-то творчество касаться души ребенка, чтобы закладывать в нее правильные понятия, правильное поведение, учить его правильной жизни. И поэтому Иосиф и по телесному родству, по кровному, привязан больше всех к Вениамину, и потому что он больше с ним находился вместе. И вот как относится к Вениамину теперь Иаков? Иаков говорит, вот вы 10, теперь идите и покупайте то, что я вам велел в Египте, а вот Вениамина я с вами не пущу. Почему Иаков не пустил Вениамина? Боялся чего? Что и с этим что-нибудь случится. Он как бы говорит так, вот я послал к вам тогда Иосифа, вот нет Иосифа уже. Уже 30 лет нет его, нет, с 17 до 30, больше 20 лет уже нет Иосифа. Скорбь моя так и не прекращается. Я боюсь, что я так и умру со своими сединами, вот с этой горечью и тугой, которую так и не смог пережить от этой потери своего любимого сына. И причем вот эти два сына были от любимой жены, Рахиль имя ее, от любимой жены, за которую он долго-долго у своего тестя отрабатывал. И наконец получил себе вот эту вторую жену, ради которой, в общем-то, он и пришел, только тесть его обманул. Сначала не Рахиль отдал, а Лию, другую, которую он, в общем-то, не ждал и не просил. И вот теперь вот эти два любимых сына от любимой жены, один уже пропал, потерялся, дикие звери его разодрали, так было все решено и сказано. И Яков в это верит, никак не может представить, чтобы сыновья, сами же сыновья, братья Иосифа, могли его так вот сначала думать убить, а потом продать в плен, в рабство. И вот теперь он говорит, что нет, Вениамина уж я точно с вами не отпущу. У меня последнее утешение осталось в жизни. Последнее мое чадо, которому я еще испытываю ту самую любовь нежную, которую я раньше испытывал к Иосифу, а теперь вы его хотите, или в смысле могу потерять. Нет, его не пущу. Значит, он отправляет своих старших сыновей, 10. И пошли сыны Иакова покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Значит, собралась, по всей видимости, целая такая большая компания вот желающих купить хлеба, поскольку слух прошел по всей земле Ханаанской, и сыновья Иакова включились в этот же самый караван, чтобы всем вместе было безопаснее идти, и все отправились в Египет. Иосиф же был начальником земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Значит, лично продажу ведет сам Иосиф. Такое условие. Так он сам решил. Во-первых, Иосиф полную ответственность воспринял на себя от фараона, да? Что он отвечает за каждое вот это зерно и за каждую монету, которая получена в качестве выручки за это зерно. И лично отчитывается перед фараоном, как бы складывает в хранилище фараона эти все деньги. Вот так он постановил, что хлеб буду продавать лично я. На что надеялся Иосиф? Зачем он так сделал? Это же труд, это же ужасный труд. Каждого покупателя, каждый день их, не знаю сколько приходило впоследствии. И он с каждым вел договор, у каждого принимал деньги, каждому писал какую-то там бумагу, они уже потом шли на склады и получали. Зачем ему такая возня нужна была? Да. Вот расчет его заключался в том, что если голод по всей земле, что у Бога ошибки никакой не бывает, если 7 лет вот этих неурожаев, то они касаются, конечно, и земли Ханаанской, рано или поздно должны или отец, или как он престарел, значит, сам не пойдет, значит, он должен послать братьев Иосифа сюда, в Египет. И когда они в Египет придут, они в любой деревне, в любой городе не будут иметь права купить. никакого зерна, потому что слово Иосифа было очень строго исполняемо, второе лицо все-таки после фараона, а власть фараона и казнить и миловать полнейшая была, поэтому исполнялось вот это приказание строго. Могли братья, придя, купить у каких-нибудь других продавцов? Ни у кого не осталось больше пшеницы, ни у кого. Ведь он начал продавать пшеницу своим только тогда, когда у них все запасы у своих кончились, да? Потом уже соседи узнали, что тут продается, и пошли. Итак, Иосиф терпеливо, спокойно надеется, что рано или поздно все-таки придут его братья сюда, и он их увидит. Теперь у него уже нет обиды никакой, и первоначально-то не было. А теперь тем более, когда он возведен Господом на такую высоту, второе лицо в таком большом государстве, да еще с такой неограниченной властью, не то что обиды нет, теперь он рад их с любовью встретить, теперь он рад их принять и накормить. И он только жаждет всем сердцем, когда же ты, Господи, приведешь их ко мне сюда? И вот случается, наконец, это долгожданное событие. Приходят эти самые братья, и, как говорит нам Священное Писание, и поклонились ему лицом до земли. Какое, казалось бы, должно было торжество появиться у Иосифа, да? Он мог сказать после этого, встать со своего великолепного трона. Вот так вот глянуть на них грозно, такой сановник весь разодетый, тут такая вот охрана такая. И сказать, ну что, голубчики, явились? А ну-ка вспомните сон, который вам говорил, за который вы меня ненавидели. Как вы подумали, что это все бредни, да? А как вы решили за это меня убить? Вот вы теперь пришли ко мне? Вот теперь я отыграюсь на вас, да? Как это у нас по традиции? Месть, возмездие. Кипит в нас вот эта вот обида прежних лет и так долго не может никак оставить наше сердце. Вот исполнился тот самый сон. Вот то пророчество, которое было дано много-много лет тому назад, когда Иосиф был еще юношей, 17-летним юношей, когда Господь ему послал этот самый сон. Это на первом занятии мы с вами разбирали. Когда он видел, что на поле он со своими братьями убирает пшеницу, связывают они снопы, и вдруг сноп Иосифа выпрямился и поднялся высоко, а снопы братьев его подошли как бы и склонились перед ним. Вот когда он этот сон рассказал, братья его возненавидели сразу. И так его не любили, на то, что отец больше всех Иосифа любил. А тут вообще возненавидели. Сказали, что ты выдумал, чтоб мы тебе еще кланялись, что ли? Какой, смотри, зазнайка, самозванец, кто ты такой, да? И вот смотрите, как Господь все-таки те пророчества, которые были даны, как он легко исполняет. Пришло только время определенное, сложились только определенные обстоятельства, при которых уже не трудно братьям Иосифа прийти и склонить перед ним головы, хотя они не знают, что это сидит перед ними их брат в таком великолепии, в таком сане, что они себе представить не могли, что он там может оказаться, да? И кланяются ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их. Ему-то легче было узнать, правда? Человек в возрасте, он уже почти не меняется. Недаром бывает человек в 50-60 лет, почти такой же, как и в 80 лет. И сколько не встречаешь этого человека, он кажется почти тот же. А вот с юных лет, когда человек доходит до зрелости, тут еще идет пока сильная перемена. Значит, Иосиф легко узнал своих братьев, потому что они были значительно старше его. Но показал, будто не знает их. Смотрите, какое мужество у этого человека. Как Иосиф, как он мог сдержать свое сердце? Ну давайте себе представим. Вот мы не видели кого-то из своих родных, близких, кого... Может быть, кто-то обижал нас когда-то, но мы давно простили и очень их любим, и жаждем этой самой встречи, думаем, ну когда же, каким же образом? И вот эта встреча неожиданна. Какого мужества надо было набраться человеку, чтобы удержать вот это веление своего сердца, броситься им на шею, броситься и целовать их всех, как будто бы уже невиденных, ну так действительно давным-давно невиденных. Это же его родные, он же здесь в Египте живет среди чужих людей, здесь же не было никого родных, вот только женился он, и два сына теперь у него есть. А это его родные братья по плоти и по крови. И вот он набирается мужества и выдерживает. Он не бросается им на шею. Действительно, у нас возникает вопрос, ну зачем ты, Иосиф, еще себя испытываешь? Ты столько лет ждал, столько лет тосковало твое сердце, особенно когда находился в тюрьме, в заключении, невинно. И зачем ты сейчас выдерживаешь? Иосиф обладает духовной мудростью. Вот мы с вами по своей простоте, как говорят, простодырые, мы готовы порой все отдать своим детям и не понимаем, что это им не на пользу. Мы готовы всем пожертвовать, но этим балуем своих детей или ближних. Мы не умеем разумно, осторожно и совершенно конкретно делать те дела так, как бы их надо было делать. Мы или валим все без оглядки, или наоборот ничего не даем, когда разгневаемся. Говорим, все, убирайся вон, видеть тебя не хочу. И так бывает даже по отношению к своим близким. Вот мы, как люди духовно неопытные, мы живем в крайностях. То у нас небо, то земля, то жизнь, то смерть. Вот Иосиф, который обладает к тому моменту точно мудростью духовной и доказательство истолкования снов от Бога, и он уверенно это делает и в точности их объясняет, значит, он считает так. Если я сейчас скажу, что я их брат, что будет пользы? Как были они грубые сердцами, как были они те неотесанные пастухи, которые не только убивали животных в своем стаде, когда им надо было, которые не только убивали диких зверей, которые порой нападали на стадо, они могли пролить и кровь человеческую, и убийство перед людьми не останавливало их. И вот нам в Священном Писании здесь приводится незадолго такой пример, как они убили мужчин целого города. Правда, город, видимо, был небольшой, надо себе представить. Что произошло? Произошло следующее. Один из жителей соседнего города, одну из сестер их соблазнил. То есть незаконно попользовался ей. И вот они пришли в такую ненависть, в такое негодование, что задумали как-то отомстить этому человеку и вместе с ним всем этим самым горожанам. И вот когда он пришел и потом решил законно просить руки их сестры, после этого как бы исправляя свою ошибку, они сказали так, желая все-таки отомстить, желая пролить кровь этих людей за такое преступление, которое против них было совершено, против их сестры, они сказали, мы не можем отдать тебе в жены нашу сестру, потому что вы не обрезаны все, а по нашим законам необрезанным нельзя жениться на наших сестрах. Вот если вы обрежетесь, тогда мы вам отдадим ее. И можете на других, на наших, жениться тоже. Он ушел, этот человек, со своими горожанами посовещался и сказал, вот мы можем с ними породниться. Мы можем брать их жен, они могут брать себе, то есть их сестер, их женщин свободных, девиц в жены себе. Их девицы могут выходить замуж за наших мужчин. Смотрите, как удобно. Такое большое племя, сильное, вот рядом с нами живет. Все, нормальные отношения сложатся. И вот они согласились, посовещавшись, обрезаться. И когда пришли, и от рук вот этих самых сыновей Якова получили обрезание вот это самое, то после такой операции, на какой-то на второй или на третий день, наступает наиболее сильное такое страдание, переживание у человека, когда у него температура, как бы некоторая горячка. И вот они выждали этот самый третий день, прекрасно знали, что в этот момент все бессильны, все мужчины не могут держать оружие в руках. Они, вооружившись, вошли в этот самый город и закололи вообще всех мужчин. Вот посмотрите нрав этих людей, вот характер. Характерный пример, да? Вот что, жажда мести, что она делает, какая хитрость была применена, какая тонкая хитрость. Предлагалась как бы дружеская рука, все, побратаемся, будем родными вообще людьми. Даже применили этот самый обряд, ветхозаветное обрезание, которым человек посвящался Богу, которое началось с Авраама. Даже на это пошли. И дождавшись вот этого момента, когда все в страдании и болезни, пик этой самой болезни начинается, вот тогда пришли, вооружившись мечами, закололи всех, всех до единого мужчин. Вот это месть. Вот такие сыновья. Вот такие вот братья у Иосифа, да? И вот Иосиф прекрасно знает это все. Отец негодовал по этому поводу. И Яков был страшно возмущен. Как могли они, сыновья вот этого праведника, такое натворить? С другой стороны, факт случился. Что теперь сделаешь? И Якову что пришлось сделать? Собираться всем своим станом и уходить с этих мест. Во-первых, война бы на этом не прекратилась. Там бы подросли юноши, которые оставались живы. Там бы родились новые дети, мальчики, стали бы мужчинами. И они бы обязательно отомстили за своих отцов. Вся окрестность была потрясена от этого события. И когда они станом шли через соседние поселения, все закрывали свои ворота, прятались и разбегались, как от диких зверей. Вот какое поведение, вот какой характер показали сыновья Иакова. Как вот эта вот их природная такая жизнь со стадами, борьба с дикими зверями и прочее, которые у них вели с холодом, с жарой, как она их ожесточила. И поэтому сейчас Иосифу, как человеку духовному, высокодуховному, понятно, что если он сейчас признается и бросится им на шею, это никак их не исправит. Это еще не даст им пользы. И вот Иосиф решается на такой шаг. Сейчас не выдавать себя. Но сделать так, чтобы их коснулось какое-то потрясение. Вот эта гордость, эта жестокость ничем другим в нас не исправляется, как только очень сильным потрясением. Потрясением. Пока нас не содрогнет какая-то такая буря или гроза, мы будем ходить, дуться, обижаться, задирать нос, настаивать на своем, спорить, желать отомстить, злиться и все прочее. Все прочие проявления гордости будут у нас сколько угодно. Значит, Иосиф прекрасно знает, он стал мягким и смиренным тогда, когда прошел через горнило вот этих тяжких испытаний, которые ему дал Бог. И Господь, проводя его через это горнило испытаний, привел его на вершину смирения, на почти уже на вершину святости и на вершину социального положения одновременно. Поэтому Иосиф хочет и им предложить хотя бы некоторые испытания перенести здесь, на земле, вот сейчас, из его рук это все принять, для того, чтобы хоть сколько-то разрушить вот эту их гордость, эту их гневливость. Итак, Иосиф удерживается, и не признает, что он их брат. И показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, пока еще нет, и сказал им, откуда вы пришли, вполне строго, да? Ну, давайте себе представим, трон высоченный, все это в таком сиянии, сверкании, они пастухи, которые таких вещей, таких дел никогда не видели, тут охрана с копьями и с мечами, такие мужественные, отборные воины, которых очень много, и везде на каждом углу стоят такие же грозные со щитами и мечами и с копьями сторожа, и вот они пришли к Иосифу просить хлеба, и тут этот самый господин, этот первый во всем египетском государстве вельможа, говорит с ними строго и сурово. «Откуда вы пришли?» Они сказали, «Из земли ханаанской купить пищи». Как тут дерзить, да? Как тут хамить? Тут сразу, как бы, как говорят, хвост прижимается, и в этой обстановке мягким, ласковым голосом приходится отвечать. Правда, да? Так мы себя ведем обычно, когда прижмут нас, кто сильнее нас. Ну вот, мы сразу ласковые, добрые делаемся. Так знаете, когда бывает? Когда мы в храм приходим, и здесь очень хорошо себя ведем. Здесь же священник, он же будет нас или отпускать нам наши грехи, или не будет отпускать. Допустит до причастия или не допустит. Но мы тут прям такие, вот даже вот так лапки прямо складываем, и вот так вот прямо ходим. И удивительно, нередко так видеть человека со стороны, как он себя ведет. Это уже совершенно другой человек. Вот. Так вот здесь вот братья Иосифа вели себя очень приятно, очень вежливо и культурно, очень ласково отвечали. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Они могли его узнать? Нет, невозможно было его узнать, да? Согласны все? Невозможно просто было узнать. И вспомнил Иосиф сны. Конечно, вспомнил. Как не вспомнить? Которые снились ему о них. И сказал им, вы соглядатаи. То есть по-русски будет, вы разведчики. То есть он их обвиняет в том, чего реально они не замышляли. Он говорит, вы пришли высмотреть слабые места нашей земли. Представьте себе, тот человек, который отвечает за безопасность целого государства, в виде вот этих 10 мужчин, пришедших купить хлеба, он говорит, вы враги, вы разведчики. Вы пришли высмотреть наши слабые места, а потом вы, наверное, замышляете напасть на нас, и победить нас, и завладеть нашими запасами пшеницы и вообще всем нашим хозяйством. Ничего себе обвинение. Это с первых слов. Он говорит, вы враги. Ну, и чем вы оправдаетесь? Чего вы скажете в ответ? Вот, как говорят, прижал так прижал, да? Что имел в виду Иосиф, что они соглядатые? Что они как бы разведчики? А действительно, по замыслу Божьему так и было. Отец их отправил сюда, этих самых 10 своих сыновей, а Божий промысел, чтобы все семейство Иакова сюда перешло. Видите как? Они пришли первые в египетскую землю, просто чтобы купить хлеба, а в дальнейшем, по Божьему замыслу, все семейство Иакова должно было перебраться сюда к Иосифу, чтобы сохраниться всем и от голода в эти ближайшие годы, и для того, чтобы в дальнейшем его семейство не испытывало вообще никаких проблем с точки зрения житейских, материальных нужд, пока Иосиф стоит практически во главе этого огромного мощного государства. И в последующем даже еще некоторое время. Итак, действительно, они соглядатые, они разведчики. Они пришли узнать все, выяснить, чтобы все семейство потом перевести сюда. То есть Иосиф с точки зрения духовных понятий, с точки зрения Божьего промысла, ничего ложного не говорит. Он их не осуждает. Он говорит, вы соглядатые. Они-то воспринимают по-своему. Они думают, что это обвинение, что это ловушка. Все, мы попались. Что после этого у человека срабатывает? Страх? Что заставляет делать? Оправдываться, в чем каяться? Они же греха-то своего не помнят. Убийство брата своего в этот момент они еще не вспомнили. Они еще не догадались, что тут разворачивается вообще против них. Они себе представить не могли, куда сейчас заведет их вот эта вот пружина, которая столько лет вот так вот натягивалась, куда они сейчас вышвырнет всех. И вот они начинают оправдываться. Они сказали ему: «Нет, господин наш», смотрите, какое признание опять, «кто Иосиф? Кланяться ему будем, да, в 17 лет, когда сны приснились». А тут они ласково, очень вежливо так, наклонив голову, говорят: «Господин наш, да нет, не думай так плохо о нас. Рабы твои пришли купить пищи». Они согласны себя рабами назвать. Вот до какой степени потрясение заставляет их унижаться. Голод, который там, в их земле, голодающие семьи оставленные, отец, и здесь такой страх, который на них напал, сразу заставляет их сказать, что мы рабы твои, только ты нас тут сейчас сразу не уничтожай и не подозревай в том, что ты думаешь. Мы пришли просто купить себе пищи. И дальше сходу начинают все болтать про себя, как бы в оправдании себе. Они говорят: мы все дети одного человека, мы люди честные. Вранье? До какой степени, наверное, нелегко слушать это Иосифу, да? Мы люди честные, говорят. Честные, забыли, как продали брата своего, да? Забыли, как хотели убить его. Как деньги поделили с собой, 20 на 10, по 2 серебряника каждому досталось. Все честное. Рабы твои никогда не бывали соглядатаями, то есть никогда не бывали такими разведчиками и людьми непорядочными. То есть мы, говорит, такие честные, что никогда ничего худого в жизни не сделали. Целый город мужчин не перерезали, там не поубивали. Брата своего не продавали, отца своего не обманывали, не гневили его. И никаких других пакостей мы якобы не делали, да? Видите, как нам сразу хочется показать себя с лучшей стороны. Мы такие хорошие, господин наш, что дай нам хлеба, возьми деньги и отпусти нас. Мы жить хотим еще. И он сказал им, Иосиф: нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой. Вы все равно, значит, соглядатые, я вас все равно обвиняю в этом, и никуда вы сейчас от меня не денетесь. Они сказали: нас, рабов твоих, 12 братьев. Смотрите, дальше как бы понесло их, да? Вот это все, что внутри так долго лежало, вот этот грех совершенный, вот это вот последствия вот этого греха, как бы ожесточение, отупление, сейчас куда-то в одно мгновение рассеялось. Они вдруг вспомнили, что их братьев-то 12. Чего это им Господь напомнил про 12-го? Все идет к тому, чтобы они осознали свой грех тот. Они пришли просто купить хлеба и уйти. Сейчас им предстоит вспомнить свой тот грех, свой жесточайший поступок, и в нем начать каяться. Смотрите, как удивительно разворачивается вот это вот все. Как вот эта мудрость Иосифа, он инструмент в руке Божьей, он доверяет Божьему промыслу, он просит: Господи, и их вразуми. Сделай такое потрясение, чтобы вот эта каменная оболочка сердец их наконец-то раскололась, разрушилась, чтобы и они наконец-то стали живыми. И так они говорят: рабов твоих 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, все докладывают, то есть нет среди нас разведчиков, меньше брат оставлен с отцом, а одного не стало. Вот, как бы сами начали таким образом невольно совершенно напоминать себе о том, что одного-то брата не стало-то по их вине-то, что кровь-то его на их руках-то, да? Их руками продан-то он за 20 серебряников. Значит, они решили всю правду рассказать, как бы пред Господом.